Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Русский религиозный мыслитель XIX века Николай Федоров однажды написал: «Наша социальная программа – это догмат о Троице». А англичанин митрополит Каллист Уэр развивает эту мысль. «Православие, — говорит он, — горячо верит в то, что догмат о Святой Троице не часть высокого богословия, доступного только профессиональному богослову, но нечто живое, практически значимое для каждого христианина. Христиане верят в Бога единого в трех лицах – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. И также верят, что второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, воплотился, пришел на землю как человек Иисус из Назарета, Иисус Христос. Богослов Владимир Лосский подчеркивает, ссылаясь на апостола Иоанна Богослова: «Все, что мы знаем о Пресвятой Троице, мы узнали через воплощение». Эти две темы, Пресвятая Троица и воплощение Сына Божьего, неразрывно связаны. Сегодня мы посвятим программу одной из них – воплощению. И если, как мы только что слышали, православие видит в учении о Троице не академическое богословие, а то, что имеет отношение к повседневной жизни каждого христианина, то тем более тема воплощения касается каждого, ведь речь идет о том, что Бог стал человеком, то есть одним из нас. Как это возможно? Как это понять и принять? Что это значит для нас в нашей обычной жизни? К чему обязывает или какие возможности открывает? Все это неотвлеченные вопросы для того, кто задумывается о своем месте в мире и спрашивает себя, зачем я живу. И не случайно тот же митрополит Каллист Уэр пишет: «Только в свете догмата о Троице, а значит, добавлю от себя и догмата о воплощении, мы можем понять, кто мы и каков замысел Бога о нас». На все эти темы будем сегодня размышлять вместе с духовно опытными пастырями, как с уже упомянутыми, так и с другими. И начнем с отрывка, подчеркнуто далекого от академического богословия. Это беседа о сущности веры митрополита Антония Сурожского, одного из самых ярких проповедников XX века. Он размышляет как раз о том, как понять догмат о воплощении, как во Христе соединяются две природы – божественная и человеческая. Эту великую тайну владыка Антоний, как и подобает настоящему пастырю, переводит на язык образов и обращает к непосредственному живому опыту современного человека. Итак, давайте услышим голос митрополита Антония, фрагмент главы о сущности веры.
Мы верим, что Иисус Христос, родившийся в Вифлееме, проповедавший на святой земле, распятый после неправедного суда и воскресший, был действительно сам Бог, вступивший в этот мир для того, чтобы с нами разделить все последствия и его творческого акта, своего творческого акта, и того, что мы сделали с этим миром, который нам доверил. Можно поставить вопрос о том, каким это образом человек может одновременно быть Богом? Каким образом две природы как бы могут взаимно пронизать друг друга? Каким образом всемогущий Бог может стать хрупким человеком? Каким образом тот, который бесконечен, вечен, может вступить в конечность нашего мира и во временность нашего мира? Я думаю, что одна из самых убедительных картин, один из самых убедительных образов в этой области дан был в свое время, еще в VI веке, Максимом Исповедником, который говорит, что соединение человека и Бога, божества и человечества во Христе, можно уподобить тому, что бывает, если мы меч, железный меч, вложим в огонь, в кузницу. Мы его вкладываем холодным, серым, без блеска. Мы его вынимаем сияющим огнем. Что же случилось? Жар проник железо так, что, по слову Максима Исповедника, теперь можно резать огнем и жечь железом. Если мы не думаем о Боге как о существе, который как бы физически нам подобен, тогда мы можем так думать о воплощении. Мы можем думать о том, что Бог, который невещественен, может соединиться с веществом. Вот так, как жар может соединиться с железом, как мы можем быть пронизаны теплом после того, как мы были на морозе. Тепло остается теплом, мы остаемся человеческой плотью, и однако эта плоть меняется. Она не перестает быть нашей плотью, но она теперь живая, гибкая, трепетная, совершенно иная. Она ожила. И вот в это мы верим. Таким нам представляется Господь Иисус Христос. Человек во всех отношениях, имеющий и душу, и ум, и сердце, и волю, и плоть. Но человек, который всецело, до конца, до самых глубин, без остатка, пронизан божеством, стал тем, чем всякий человек призван стать, Богу-человеком. Потому что человек не призван к тому, чтобы быть просто одной из животных тварей. Пусть даже самое замечательное. Он призван к тому, чтобы перерасти свою тварность через общение с Богом, через соединение с Ним так, чтобы вся божественная жизнь влилась бы в Него, чтобы стать, по слову апостола Петра, причастником божественной природы. Мы призваны быть вождями того мира, который Бог создал, для того, чтобы, опять по слову того же апостола Павла, Бог стал бы всем во всем, то есть, чтобы привести всю тварь к Богу, соединить всю тварь, все творение с Богом так, через свое тварное творчество, чтобы все стало, было пронизано божеством, чтобы все воссияло вечностью. Мне кажется, что в этом смысл слов Ветхого Завета, начала книги Бытия, где говорится о том, что Бог, сотворив мир в 6 периодов, которые называются днями условно в Библии, что Бог на 7-й день почил от своих трудов. Значит ли, что Он просто покинул этот мир, забыв о нем, не обращая никакого внимания на его судьбу, и как бы его пустил в ход в ожидании, что он сам каким-то образом устроится? Я думаю, что нет. Я думаю, что именно в этот 7-й день человек вступает в свою творческую деятельность, что 7-й день – это весь период истории, от момента, когда завершено творение, когда человек совершен, сотворен, поставлен в середине мироздания, и до дня, когда уже в конце времен будет суд. Я уже говорил о том, что, может быть, самое ясное свойство в человеке, которое его делает родным Богу, это творчество, способность творить. И вот этот мир, который был создан как бы в невинности, в котором были все возможности добра, отдан человеку, как можно человеку отдать участок земли, ему сказать: почва богата, плодородна, у тебя плечи и руки крепкие, плуг в твоих руках, сделай из этой почвы поле или сад, по своему разумению, согласно своим творческим способностям. И вот человек должен был этим заняться. Максим Исповедник, который я уже упоминал, говорит где-то такое в своих писаниях, что человек принадлежит двум мирам. С одной стороны, он взят из земли. То есть он является как бы последним звеном земного творчества Божия. Но с другой стороны, потому что Бог вдохнул в него жизнь, причем не просто животную жизнь, но какую-то жизнь, дыхание жизни, как говорится в Библии, которое его делает способным познать Бога, полюбить Его, прислушиваться к Нему, врасти в гармонию с Ним, что потому что человек был создан таким, он может все, что земное, приобщить к духовному и в конечном итоге к небесному и божественному. Это задача человечества. Мы этого не совершили. Мы заблудились на нашем пути. Но остается эта задача наша перед нами. Тот мир, который мы создали, с его безобразием, с его ужасами. Вы помните, наверное, слова русской пословицы: «Не урожай от Бога, но голод от людей». Да, не урожай может быть результатом различных внешних событий, а голод зависит от того, что человек по отношению к человеку бесчеловечен бывает. И так часто, и в наше время так страшно. И вот наша задача в том, чтобы вернуться к этому. Но в этот мир вошел сам Бог, чтобы возглавить наше творчество. Мы можем у самого Бога научиться, как человеку надо жить, потому что Бог в лице Иисуса Христа стал человеком и нам показал, как живут, он, или вернее, как может жить человек, который достоин своего человеческого звания. И это одна из самых вдохновляющих черт Евангелия. Нам показана не только любовь Божия, нам показано величие человека. Человек, который может вырасти в меру божественности и через это стать способным все, что создано Богом, привести к той полноте, которой оно призвано.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент беседы о сущности веры. В этой беседе владыка Антоний открыл важную тему: а зачем вообще понадобилось воплощение? И если христианский символ веры говорит, что Христос пришел на землю ради нас, людей, и ради нашего спасения, то, собственно, нас, людей, это неминуемо ставит перед вопросом: а мы что? Что такое произошло или происходит с нами, что нас надо спасать? С этой стороны на тему воплощения смотрит в одном из своих текстов известный мыслитель XX века, представитель Парижской школы русского богословия Владимир Лосский. Давайте послушаем.
Основное разделение, в котором коренится вся реальность тварного бытия, это противопоставление Бога совокупности тварного мира, разделение на тварное и нетварное. Затем тварная природа разделяется на небесную и земную, на умозрительное и чувственное. В мире чувственном небо отделяется от земли, на ее поверхности выделен рай. Адам должен был превзойти эти разделения сознательным деланием, соединить в себе всю совокупность тварного космоса и вместе с ним достигнуть обожения. Прежде всего, он должен был чистой жизнью, союзом более абсолютным, нежели внешнее соединение полов, преодолеть их разделение в таком целомудрии, которое стало бы целостностью. На втором этапе он должен был любовью к Богу, от всего его отрешающей и в то же время всеобъемлющей, соединить рай с остальным земным космосом. Нося рай всегда в себе, он превратил бы в рай всю землю. В-третьих, его дух и само его тело восторжествовали бы над пространством, соединив всю совокупность чувственного мира, землю с небесной ее твердью. На следующем этапе он должен был проникнуть в небесный космос, жить жизнью ангелов, усвоить их разумение и соединить в себе мир умозрительный с миром чувственным. И, наконец, космический Адам, безвозвратно отдав всего себя Богу, передал бы ему все его творение и получил бы от него во взаимности любви по благодати все, чем Бог обладает по природе. Так, в преодолении первичного разделения на тварное и нетварное совершилось бы обожение человека и через него всего космоса. В результате грехопадения человек оказался ниже своего призвания, но божественный план не изменился. Миссия Адама выполняется небесным Адамом Христом. При этом он не заступает место человека. Беспредельная любовь Божия не может заменить собою согласие человеческой свободы, но возвращает ему возможность совершить свое дело, снова открывает ему путь к обожению, к тому, осуществляемому через человека, высочайшему синтезу Бога и тварного мира, который является сущностью всей христианской антропологии. Итак, чтобы после грехопадения человек мог становиться Богом, надо было Богу стать человеком. Надо было второму Адаму, преодолев все разделение ветхой твари, стать начальником твари новой. На кресте Христос соединил всю совокупность земного космоса с раем, ибо после того, как Он дал смерти проникнуть в себя, чтобы истребить ее соприкосновением со Своим Божеством, даже самое мрачное место на земле становится светозарным. Нет больше места проклятого. После воскресения сама плоть Христа, преодолев пространственные ограничения, соединяет в себе небо и землю в целостности всего чувственного мира. Своим вознесением Христос соединяет мир небесный и мир земной, ангельские сонмы с человеческим родом. Наконец, воссев одесную Отца, вознеся человеческое естество превыше чинов ангельских, Он вводит его как первый плод космического обожения в самое Троицу. Итак, ту полноту природы, которая была дана Адаму, мы можем вновь обрести только во Христе, втором Адаме. Сын воплощается для того, чтобы восстановить возможность соединения человека с Богом, соединение не только расторгнутого злом, но без участия самого человека и невосстановимого. Первое препятствие к этому соединению, разлучение двух природ человеческой и божественной, устранено самим фактом воплощения. Остаются два других препятствия, связанных с падшим состоянием человека – грех и смерть. Дело Христа их победить – изгнать из земного космоса их неизбежность. Не безоговорочно их уничтожить, это было бы насилием над породившей их свободой, но подчинением самого Бога смерти и аду обезвредить смерть и создать возможность уврачевания греха. Так смерть Христова устраняет преграду, воздвигнутую грехом между человеком и Богом. а его воскресение вырывает у смерти ее жало. Бог нисходит в мионические бездны, разверстые в творении грехом Адама, чтобы человек смог восходить к божеству. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Трижды находим мы у святого Иринея. Это же изречение мы вновь видим у святого Афанасия Великого, и в конце концов оно становится общим для богословов всех эпох.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Догматическое богословие» Владимира Лосского, фрагменты глав «Христианская антропология» и «Воплощение». А вот материал совсем другого рода, но по-своему продолжающий ту же начатую тему о смысле воплощения. Как высокое знание о воплощении Сына Божьего можно применить к себе самому в повседневных реалиях собственной жизни? На этот вопрос отвечает современный греческий проповедник, архимандрит Андрей Кананос. Это не философствование в едком смысле этого слова и даже не размышление на тему. Это разговор от сердца к сердцу, разговор на «ты». Простые пасторские слова, которые воспринимаешь, будто сказаны они лично тебе в приватной беседе или на исповеди. И, возможно, именно такие слова, точнее и глубже любого трактата, раскрывают смысл догмата о воплощении. Послушаем фрагмент статьи архимандрита Андрея Кананоса «Когда Христос станет для тебя всем».
Ты не понимаешь, почему другие плачут? Что заставило эту женщину плакать, прежде чем я ей скажу что-либо? Она плачет, потому что чувствует. Она стоит перед Господом, стоит перед таинством исповеди, святой литургии, святого причастия, стоит в таинстве церкви, и она посвящается этому таинству. Это Христос. Христос должен войти в твое сердце, понимаешь ли, чтобы пробудить каждую твою клетку, чтобы изменить тебя, чтобы дать тебе силы пережить все жизненные невзгоды. Как иначе ты их переживешь? Ведь сойдешь с ума. Без Христа сходит с ума, без Него приходит не только скорбь, но и отчаяние. Пик неописуемой скорби. Живя без Христа, ты убиваешь себя, заболеваешь. Если ты не впустишь Христа в свою жизнь, то кого тогда впустишь? У тебя пустота, ты пытаешься ее заполнить чем-то, но у тебя остается все тот же горький вкус. Отчаянно ищешь перемен, чего-то нового. Но что бы ты ни изменил, опять остаешься все с тем же. И снова те же переживания и попытка сбежать от них, найти какую-нибудь замену. Но остается прежняя горечь, тот же горький сухой вкус во рту. Но мы же созданы не для такой жизни. Бог создал нас для большего. Ты заслуживаешь жизни прекрасной, заслуживаешь освящения. Протяни руки и почувствуй, как в твой дом входит Христос. И вот ты уже ощущаешь в своем сердце бесконечную радость. Ты заслуживаешь того, чтобы почувствовать счастье, которое изливается изнутри наружу, а не наоборот. Понимаешь ли ты это? Изнутри наружу. И испытываешь радость, о которой не знаешь, откуда она пришла. Это Христос. Христос вошел в тебя. Иисус. Я не устаю произносить это имя. А ты? Однажды мой знакомый спросил меня, почему при мысли, что вечером съем пиццу и выпью кока-колу, я радуюсь, но не чувствую того же, когда думаю о Христе. Иисусе мой, Христос мой, почему я не радуюсь от мысли, что буду молиться? Почему еда и даже мысль о ней, спортивная команда или какое-то мирское событие доставляют мне радость? Утром я с нетерпением жду вечера, когда смогу пойти в кафе и вкусно поесть, но не радуюсь при мысли, что у меня есть мой Бог, что у меня есть Спаситель, что меня ожидает рай, Царствие Божие, святая литургия, на которую пойду скоро. Почему все это не наполняет меня радостью? Потому что Христос не вошел в нашу жизнь. Поэтому Старец Иосиф Исихаст со святой горы Афон рассказывал, когда он, читая книгу, доходил до слов «Иисус, мой Христос», то не мог продолжать чтение. А мы читаем без проблем, читаем слово «Иисус», словно встретили его в медицинском рецепте. Услышь эти слова «Мой Иисус», «Мой Христос», «Мой Создатель», «Мой Творец», «Моя Любовь», «Мой Свет», «Мой Пастырь» — все это есть Христос. Чувствуешь ли ты это? Почувствуй, чтобы наполнить жизнь Христом, насытиться им, найти через Него полноту души, не просить любви у людей, утомляя их и утомляясь ими. Все мы устаем и утомляем других, потому что если не уповаешь на Господа, который есть источник любви, то всегда будешь просить любви у того, другого, у той, другой. И что тебе даст человек, если у него нет того, о чем просишь? Ждешь любви от своего мужа, но найдешь ли ты ее у него, даст ли он ее тебе? Есть ли она у него? Ведь некоторые даже от своих родителей не получили любви. И только прикоснувшись к Господу, обретешь покой и найдешь источник любви. Тогда скажешь себе, если меня любят, я рада этому и благодарна за это. А если не любят, то меня это не слишком беспокоит, потому что я люблю. У меня есть источник радости, силы и любви. Я прикоснулась к тому, то есть начало всего, и счастливо. В противном случае ты будешь все время просить. И все беседы, все исповеди — это тоже поиск любви. Вы чувствуете, что человек хочет чего-то от вас, ждет тепла и любви. Все мы ищем любви и потому замечаем, кто на нас ласково посмотрел, кто сказал нам доброе слово, благое, сладостное, нежное, любящее, которое согревает нас. Но что скрывать, все это внешнее, потому что все должно прийти от Господа. Никто не может наполнить твою душу, никто сам по себе не может сделать тебя счастливым. Только с Богом можем стать полноценными людьми, можем иметь сами и давать другим. И даже если нас никто не полюбит, это уже не будет для нас проблемой. Помнишь ли, что ты мне однажды рассказал? Как-то раз под вечер я сидел и ждал телефонного звонка, хоть от кого-нибудь, но никто не звонил. Никто. Никто мной не интересовался, живой ли я, мертвый. Неужели никто меня не любит? Но вдруг зазвонил телефон, я бросился к нему обрадованно и подумал, вот и вспомнили про меня. А знаешь, что это было? Звонили в аптеку, ошиблись номером. Позвонили мне по ошибке. Кто-то подумал обо мне по ошибке. А что я тебе ответил тогда? Есть кто-то, кто любит тебя не по ошибке, кто по-настоящему тебя любит всегда, днем и ночью, 24 часа в сутки смотрит на тебя и ждет, чтобы ты обратил на него внимание. Но ты этого не понял и потому страдаешь. Просишь любви тут и там, а ведь есть настоящая любовь, и она вокруг нас, это любовь Христа. Она такая смиренная, такая терпеливая. Она надеется, что наступит время, когда ты найдешь для него немного времени. Когда уделишь ему хотя бы малую талику своего внимания, чтобы он сказал тебе, что любит тебя. Когда ты на минуту выключишь телевизор и откроешь глаза души, чтобы увидеть его. Когда начнешь читать Писание, чтобы осветиться. Когда возьмешь четки и начнешь молиться, чтобы получить Божью благодать. Господь ждет этого и говорит тебе: ты ждешь телефонного звонка, но я возлюбил тебя раньше изобретения телефона, возлюбил тебя раньше создания мира. Я нашел способ сказать это твоему сердцу. Но твое сердце никогда не работает должным образом, никогда твое сердце не думает обо мне. Ты постоянно занят одним, другим, третьим, и у тебя нет времени услышать меня, когда я с тобой говорю. Не останавливаешься даже на минуту, чтобы услышать, как я говорю тебе, чадо мое. Однажды, 2000 лет тому назад, в полдень на Голгофе, я пролил за тебя свою кровь. кто другой умер бы ради тебя? Кто бы позволил себя распять на кресте за тебя? Кто бы пострадал за тебя? Кто бы из любви к тебе божественной кровью обогрел землю? Понимаешь ли ты это? И не говори мне, что это теории и мифы, потому что если бы это было так, то эта любовь не укрепляла бы так много людей, не делала бы вот того монаха со святой горы Афон, затворившегося в келье, таким счастливым. Если то, о чем мы говорим, было бы мифом, то это не укрепляло бы жизнь вот того человека в искушениях, невзгодах, во время постов, в нищете, жажде, лишениях. Помнишь ли ты, что сказал мне, когда мы с тобой были на Афоне? Я не хочу выходить из кельи, пусть хоть бомбят снаружи. Это такая радость, когда я в келье, и выходить не хочется. А что такого было в этой келье? Она закрыта для мирских радостей. Это маленькая келья, размером 3 на 3 метра. Но в ней есть Христос, Святая Троица. В ней Божия благодать, Святой Дух. Внутри простор неба и бесконечная, прекраснейшая равнина, благоухающая розами. И монах не хочет выходить из своей кельи. Кто там его удерживает? Христос, тот, кого ты называешь басней. Если возлюбишь Христа, то никогда, никогда не почувствуешь себя одиноким. Мне, может быть, и не удастся достичь этого, но ты можешь этим жить. Пусть мы, которые об этом говорим, не настоящие, но это не имеет значения. Ты можешь быть мудрым, можешь уловить смысл, сделай шаг, который мы еще не сделали. Но и мы этого хотим. Хотим и пытаемся. А ты тот, у которого есть желание, жажда, искренность, благорасположение в душе. Так сделай этот шаг, дерзай. Не смотри на меня, не смотри на других. Мы только говорим, а ничего не делаем. И тебе что мешает? Действуй, подвязайся, живи, чтобы быть радостным, счастливым, чтобы испытать счастье. Ты этого заслуживаешь. Все это так прекрасно. Едва подумаешь об этом, как твое сердце наполнится радостью и счастьем. Почувствовать себя умиротворенным. Все это даст тебе Христос.
Это был фрагмент статьи «Когда Христос станет для тебя всем» современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананаса. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».